Добрый вечер. Жизнь и судьба нашего гостя сегодняшнего читается как книга. И книга эта пишется им же самим. Так что наступит день, когда и вы эту книгу прочтете. Но до того, как она вышла, помните, что вы услышали не в бумажном, а в радийном виде. И услышали эту судьбу на севообороте. Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Леонид Комаровский.
Добрый вечер.
И спасибо вам за то, что вы меня сюда пригласили. Вы не представляете себе, насколько это приятно. Будьте здоровы.
Нам очень интересно от вас услышать, что творится в некоем царстве,
да.
В некоем...
Нет, давайте начнем с самого начала, поскольку вас все знают по вашей телевизионной передаче по работе. Это «Перестройка наша». И вы, ведущие известной передачи, просто кратко напомните нам об этом, для того, чтобы вас визуально вспомнили слушатели.
Было так получилось, что теперь уже, к сожалению, это достаточно давно было. В конце 80-х годов я работал в качестве ведущего и автора передач, выпусков «Прожектора перестройки». Это была такая очень серьезная и довольно активная по позиции передача на центральном телевидении СССР. У меня была своя тема, которую, в общем-то, как бы я сам и придумал. Она родилась из того, что в городе Елабуге большевики под руководством ЦК КПСС начали строить очередной тракторный завод. Огромный тракторный завод. Город Елабуга в Татарии. Это тот город, в котором Марина Цветаева повесилась. Да, было такое, где она похоронена. И вот, когда... Ну, я был журналистом тогда, и, в общем, достаточно осведомленным о том, что происходило в Советском Союзе. Я просто прочитал и сообразил, что в то время Советский Союз выпускал тракторов в 4 раза больше, чем Соединенные Штаты Америки. И, ну, тут, по-моему, даже не надо быть журналистом или экономистом, а просто надо обладать какой-то элементарной логикой, чтобы понять, когда страна выпускает в 4 раза больше тракторов, чем Америка, а собирает сельскохозяйственной продукции в 2-3 раза меньше, чем та же самая Америка, то нету смысла строить новый тракторный завод и выпускать в 5 раз больше тракторов. А надо взять просто и начинать выпускать хорошие трактора. Видимо, так. Для этого нужно какая-то реконструкция существующих мощностей. И вот эта вся тема была поднята в «Прожекторе перестройки». Она получила довольно такую серьезную поддержку со стороны тогдашнего генсека Михаила Сергеевича Горбачева. Было принято 4 решения ЦК КПСС, в результате которых этот завод переориентировали с тракторов на автомобили. И решили там выпускать маленький автомобиль, потом он стал выпускаться под именем АК. Микроавтомобиль, да, да. Совсем маленький такой. Вот. То есть кончилась советская власть, автомобиля так и не стало, к несчастью, трактора не стало. К счастью, закончился «Прожектор перестройки», и вместе с этим закончилась моя журналистская карьера.
Но автомобили ОК есть.
Ну, если они, это можно назвать автомобилем, то
да,
он
да,
есть.
Да, но есть такое.
Да, конечно, да.
Но это же время некоего раскрепощения, потому что люди, которые раньше назывались цеховиками, и которые прятались от налоговой инспекции, от ОБХСС, эти сокращения молодому поколению, может быть, даже непонятно, это отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.
Это просто звучит как песня.
Да. И вот наступил такой период, когда прятаться было больше вроде бы не надо. Вроде бы отпустили вожжи, и можно было начинать более или менее легитимный бизнес. И вы, поскольку журналист, и поскольку информация к журналистам или к первым приходит, или приходит ко всем одинаково, но журналисты первыми ее переваривают, вы сразу смекнули, что что-то можно в этом новом климате сделать.
Да, вы знаете, журналистика в СССР в то время перестала быть второй древнейшей профессией и стала очень резко первой древнейшей профессией. Это стало, мне лично это стало мало интересно. Я, так сказать, никогда этим промыслом не увлекался и, в общем, как бы не очень хотелось попадать в эту ситуацию. Поэтому я вместе с моими друзьями, с моей замечательной женой, мы пустились все в частный бизнес. Вот. Поскольку не было понятно, кто выиграет, белый или красные, или зеленые, кто будет у власти, но было понятно, что кто-то будет другой, мы решили заняться сельским хозяйством, поскольку кушать хотят и белые, и красные, и зеленые, и все на свете. Так или иначе, нуждаются в продовольствии. И мы ушли в частный бизнес, который был связан с фермером. Так получилось, что я был в команде, которая организовала фермерское движение в бывшей стране, которая называлась СССР.
Это на фоне существовавших тогда колхозов и совхозов.
Да, на фоне тогда существовавших, они, кстати, сейчас еще существуют в большей своей части под разными другими названиями, а также и под названием колхозы и совхозы. Тогда это были первые фермерские хозяйства, сейчас в этой ассоциации, которая называется АКОР, Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, в ней сейчас порядка 270 тысяч фермерских хозяйств. Это огромная армия сельхозпроизводителей, абсолютно свободных и формально ни от кого не зависящих. Вот они объединены в такую ассоциацию. Мне очень приятно, что я был у ее истоков. Я и сейчас работаю, сотрудничаю с этой ассоциацией. Мы, так сказать, вместе что-то пытаемся делать.
То есть вы от пера перешли к лемеху?
Ну да, если можно так сказать. Я, честно говоря, лемех в руках-то не держал.
А за трактором сидели? За тем самым, который производит?
Ну, только в нетрезвом состоянии.
За трактором другой сидел за этим столом, как вы знаете. У меня диплом по трактору.
Одно другому не мешает?
Поздравляю. Мне не довелось, я на тракторе ездил. Единственное, что по территории выставки, организатором которой был, это огромная сельскохозяйственная выставка под названием «Всемирная ярмарка «Российский фермер». Я один из ее крупнейших акционеров, организаторов, и много лет был председателем совета директоров этого общества. Мы ее организовывали вместе с моими коллегами. Вот, там много было всяких сельскохозяйственных машин, в том числе мне доверили прокатиться на тракторе, и я был таким образом, некоторым образом, вонюшей, который катал на тракторе.
Но выставка это действительно до сих пор.
Да, конечно, она 25 августа открывается уже в 12-й раз в гавани, в Санкт-Петербурге. Это огромная выставка, 1 000 000 посетителей в течение недели. Очень такое серьезное мероприятие.
И тем не менее, несмотря на успех и на размах деятельности, так сложилась ситуация, что вы пришли к решению Отечество все-таки покинуть.
Вы знаете, будучи журналистом и поездив достаточно много по миру, я в конце концов пришел к выводу, что моя родина – это не конкретный город Кишинев, в котором я родился в 1947 году, а вся эта наша большая планета. Я как-то так для себя это определил и понял, что мне будет хорошо, видимо, и в другом месте, где нет в таких количествах бандитов, где государство имеет определенные правила во взаимоотношениях со своими гражданами, где я могу спать спокойно и ни о чем не думать. Я нашел такую страну для себя, где мои дети были бы в безопасности. Эта страна называется Соединенные Штаты Америки, в которой я живу с 95 года, прекрасно себя чувствую, являюсь гражданином этой страны, чем и горжусь.
Но мы понимаем. А вы рассказывали, что ваш сын тоже как-то вошел в американскую жизнь.
Ну, все трое моих сыновей вошли в американскую жизнь.
Ну, вот кто у вас?
Старший сын у меня программист, он работает в Reuters, в агентстве в качестве программиста, не в качестве журналиста. А вот средний сын, он офицер американской армии военно-воздушных сил.
Это интересно.
А младший только закончил колледж и сейчас ищет работу.
А вот ваш офицер?
Средний сын у вас американская военщина.
Американская военщина. Он окончил военную школу какую-нибудь?
Да, он закончил специальные курсы. Нет, его, к счастью, к моему большому не взяли в летчики, он перерос. У него 182 сантиметра рост, а там ограничение 180. К моему счастью, к счастью моей жены, его в самолет не пустили летать. Но он офицер, и на очень хорошем счету. У него несколько, как раньше говорили в СССР, правительственных наград. Он побывал в различных точках планеты.
Горячих.
В том числе и в горячих, к сожалению. Но сейчас он проходит очередную переподготовку. Там достаточно серьезно поставлена работа по переквалификации офицеров и персонала в армии. Он высокий, красивый мальчик.
Лейтенант, очень кто у него чин какой?
Ну, у него это не армейский чин. А-а-а. У него, то есть по чину он нечто вроде, может быть, там старшего сержанта А-а-а. Нашего, или среднее между старшиной и сержантом. Но это офицер. А-а-а. Офицер по роду деятельности и по не по званию, а по должности, скажем так.
Ну да.
Он еще просто не выслужил.
Ну, счастье то, что фамилия на американский лад произносится, Комаровский.
Да, очень трудно выговаривается.
Правда?
Да.
Ничего страшного.
Потому что все окончания на «ски» – это у них как бы признак русскости.
Ну, если учесть, что начальник генштаба…
Нет, это для нас плоскость, а для американцев это русскость.
А сын не обрезал фамилию, пойдя в армию?
Нет,
потому что так иногда делают.
Нет, он у нас… Ну, если вы помните, начальник штаба американской армии…
Шаликаш.
Саакашвили, что для американцев вообразить невозможно. Но там ведь не за фамилию берут на работу, как правильно в СССР.
Ну, Шварцкоп тоже не короткая фамилия.
Прямо скажем.
Но ведь мы знаем, что уезжать из страны всегда решение болезненное. И если человек решил вдруг сменить место жительства, то для этого была какая-то побудительная причина. Вот тот самый момент, когда вы решили уехать, что вас подтолкнуло?
Совершенно верно. Вы знаете, я ведь уезжал не куда-то, я уезжал откуда-то.
Как мы все.
Как все мы. Да, я уезжал от бандитов, поскольку у меня был серьезный и довольно большой бизнес. Я уезжал от бандитов, я уезжал от страха, я уезжал от опасности быть избитым каким-нибудь придурком на улице или попасть в еще какую-нибудь аналогичную ситуацию. Я уезжал от полного бесправия своего как гражданина. У меня не было никаких путей воздействия, скажем, на органы власти в лице там участкового милиционера или просто какого-нибудь милиционера, который ко мне привяжется и сделает со мной все, что захочет, начиная от того, что положит мне в карман, там, не знаю, 5 грамм анаши или скажет, что положил, или скажет, что нашел, или еще что-нибудь скажет. То есть, ну, вы же знаете, что в России, как это было в Советском Союзе, так это и сейчас продолжается. Человеку можно сделать все, что угодно. Вот. И люди перед властью вообще ничем не защищены. А последней каплей послужило то, что вот мой как раз средний сын, о котором вы сейчас вспомнили, он, который офицер, да, он учился здесь, в Англии. Он учился в Кармел Колледж, это такая закрытая школа, он закончил ее в 95-м году. И ездил домой очень часто, ну, раз в месяц хотя бы, что называется, покушать нормально, потому что так и не привык.
Мы знаем, как это все происходит.
Ну вот, и он однажды пошел, мы жили в центре города на Котельнической набережной, 500 метров Кремль, то есть, ну, просто ну, центрее не бывает, что называется. Ну вот, он вышел, чистенький мальчик, высокий, симпатичный, блондин, то есть, ну, такой, нордического вида, вот, чистенький, в хорошей одежде, вышел с собачкой, хорошая собачка была, Керри Блютерьер, по Котельнической набережной погулять, через 5 минут прибежал обратно, вся физиономия в крови, вообще слезы, кровь, падает все это. И вот два каких-то хмыря шли пьяных навстречу. Увидели чистенький мальчик, аккуратная собака. Ну, что же не побить-то?
Ну, да, да.
Ну, вот взяли его, значит, лупили. И
как у Маяковского. Зубов-то, вот бы врезать.
Абсолютно точно, да. И причем видно, что много, и кажется, что лишнее.
Да, да.
Это была последняя капля. Хотя было очень много разных других капель. Я полагаю, что вы хорошо себе представляете, что такое быть в советской стране журналистом, имея в 5-м пункте запись «еврей». Что об этом рассказывать? Это совершенно понятно. Это масса всяких ограничений, миллион всяких глупостей.
Но я думаю, еще хуже быть бизнесменом.
Ну, здесь уже национальность уже не играла никакой роли.
Нет,
вы знаете.
Конечно.
Но... Крышевание, оно
абсолютно.
Для всех.
Ну что вы, меня охраняли, вот наш офис с женой был, что самое смешное, на территории стадиона «Динамо». «Динамо» — милицейское общество, как вы знаете. Там и так-то милиции полно. И в нашем офисе было большое двухэтажное здание. На входе сидели милиционеры, которых мы наняли. Они сидели в форме, с оружием, да, все на свете.
Да, да, да.
Не было ни одного бандита в городе, который бы к нам, не про них, не пришел бы ко мне в кабинет, не хлопнул бы кулаком по столу и не сказал бы: давай денег.
Несмотря на охрану.
Ничего не помогает.
Ну, так они же тоже дают деньги охране.
Разумеется. Нет, ну, нашей охране, может быть, они впрямую не давали бы денег, но, видимо, охрана не считала для себя должным брать нас и охранять. Ну, потом что там? Ну, платили им $3 в час. Неужели за это стоит подставляться перед какими-то бандитами? Совершенно понятно, что нет. Хулиганов они отгоняли, а против бандитов нету способа.
Итак, вы оказались в Америке, но прежде чем мы перейдем на ваш американский период жизни, нам надо бы вспомнить, что в своих деловых, так сказать, потоках, один из потоков шел в нашу Среднюю Азию.
Да, мы очень много, наша фирма работала с Туркменией, в частности, в Средней Азии, с разными государствами, с Казахстаном, с Киргизией, с Узбекистаном, но очень много мы работали с Ашхабадом, с Туркменистаном. Так получилось, что в 90-е годы я познакомился с Гуванчем Джумаевым, это очень серьезный бизнесмен в Туркмении, несколько лет он был там бизнесменом номер один. И у нас были серьезные программы по поставкам туда продовольствия, разных материалов, техники, оборудования, компьютеров, ну, даже вот алкогольных напитков, пива, водки. Мы делали специальную водку для них в Чехии. Ну, и масса всего другого. Это был серьезный большой бизнес, который некоторое время, я бы сказал, процветал, пока до него не положил на него взгляд Туркменбаши.
А он уже тогда избрался?
О, да, да. Он был назначен. Туркменбаши никто никогда не избирал. Нет, это миф о том, что его избрали.
Конечно.
Его назначил товарищ Горбачев с товарищем Лигачевым в 85-м году сначала премьер-министром этой банановой республики под названием Туркменистан. Спустя несколько... Да, хлопковый, простите. Я... Ну, сейчас уже там пальму он понасажал в городе, может быть, бананы когда-нибудь вырастут. Тогда это была действительно...
Ну, знаете, я только что посмотрел состав, повстретившись надобности, как говорится. Я посмотрел состав ЦК, избранный на 28-м съезде партии.
Последним, да?
Да. И там они все есть. Там есть и Назарбаев, там есть и этот самый Ислам Каримов. Да. Там все есть. Акаева там нету.
Ну, Акаев был доктором наук в то время в Ленинграде вообще.
Да. Значит, но, конечно, там же и Сапермурад Ниязов.
Как можно?
Но член интересно, что из этих троих членов ЦК Ниязов как такое... Ну, если угодно, добился большего. Он построил себе очень интересное государство. Может быть, я вот иногда читаю газету, у них газета называется «Нейтральный Туркменистан». Угу. Может быть, вы расскажете побольше об этом государстве, где вы не только жили, а вас даже на какое-то время арестовали.
Вот. Да, к сожалению, на 150 дней арестовали и посадили.
Да. Но я думаю, к этому надо подойти, чтобы мы, так сказать, не перепрыгивали, поскольку мы пытаемся здесь создать некую книгу по радио до того, как она еще написана.
Добро, замечательно.
Вы в Америке, 95-й год. Вы поселились
в Ньютоне, рядом с Бостоном. Это часть большого Бостона.
У вас какие-то деловые отношения продолжаются?
Конечно.
Какие-то поставки идут
Конечно.
К вашим коллегам, друзьям в Туркменистан? Что происходит дальше?
Происходит то, что должно было произойти. Вот Леонид Владимирович совершенно справедливо сказал, что добился большего Туркменбаши. Он, во-первых, добился большего уже хотя бы в то время, в 85-м году, когда он стал первым старем ЦК Компартии Туркменистана. Он очень быстро стал членом Политбюро, что, как вы понимаете, сразу его, так сказать, в разряд небожителей определило. Ну и я полагаю, что крыша у него-то поехала, видимо, значительно раньше, если она вообще когда-нибудь у него была. Вот. Но уже в то время стало понятно, что он намерен заниматься тем, что, так сказать, ну, авторитарным способом, скажем так, да, руководить своей страной. Он стал быстро изгонять людей вокруг себя, которые пришли от старой власти, от Гапурова, от предыдущего первого секретаря. Вот. Он стал очень быстро разбираться со всеми, кто до чего-то добрался и имел свой голос, и имел какое-то свое самостоятельное мнение. Печаль самая большая заключается в том, что вы же помните, наверное, да, что у нас ЦК КПСС ведь был специалистом во всех вопросах в жизни. И каждый секретарь обкома, он уже сразу понимал, что, коль скоро его назначили на этот пост, то он уже сразу априори все знает обо всем, может обо всем судить и всем давать советы. Так вот, Ниязов как раз попал вот в эту благоприятную среду, где он мог руководить, давать всем советы по любому поводу, и эти советы немедленно бросались выполнять. Сейчас это гипертрофировано вообще, ну, доведено до степени идиотизма. Если будет у нас слово, к слову придется, я вам расскажу, как это выглядит, это очень смешно.
Хотя, это, конечно, ужасно, важно, печально. Почему же не рассказать?
Да. Вот, значит, он таким образом, степ-бай-степ, прошелся по всем этим ступеням власти, каждый раз отсекая любого человека, который мог иметь свое мнение, а самое главное, выгнал всех специалистов. Вот когда он разогнал всех специалистов, это было уже где-то к середине 90-х годов, тогда совершенно очевидно стало, на фоне всех остальных, он был не просто самый умный, он был тот самый умный, чьи решения самые умные, и поэтому их необходимо немедленно выполнять. А кому не нравится пункт, так сказать, номер один, тот вообще здесь никому не нужен. То есть система стала очень простой, понятной и доступной любому человеку. Это вот как раз было в то время, когда я оказался в Соединенных Штатах, и наш бизнес с Гуванчем Джумаевым и с Туркменистаном, естественно, тихо-тихо стал идти вниз, вниз и вниз, уже хотя бы потому, что ему сильно не понравился Гуванч. Я абсолютно понятно, почему. Он независимый человек, у него свое мнение, он хорошо понимал в том деле, которым занимался, ему не нужны были советы. А потом, что такое бизнесмен? У него свои деньги, он рискует только своими деньгами. Правительство ему нужно только как место, куда он отдает налоги. Вообще, и за эти налоги оно должно его защищать. Я не знаю, может, у меня это американский, как бы, так сказать, подход, может быть, да, уже менталитет-то меняется, но, в принципе, наверное, так оно и есть. И Гуванч мыслил именно такими категориями, потому что деньги, как вы понимаете, дают свободу определенную. Вот. Ну, и обязывают ко многому. Ну, и это ему не понравилось. Сначала он возил, Туркменбаши сначала возил Гуванча в загранпоездки, в Америку, в Германию, выставлял его вперед.
Он был как советник у него.
Да, вроде бы как бы советник по частному бизнесу. А потом вдруг в какой-то момент оказалось, что советник-то знает больше, чем тот, кому он советует. Его стали тихо отодвигать. Да и в это же самое время начали всех бизнесменов тихо-тихо прижимать. Стали, придумали разное количество немыслимых законов, которые не давали практически работать человеку, придумали массу различных уловок, которые мешали бизнесу, придумали множество разных лицензий. Лицензии есть во всем мире, вопрос только в том, как ее получать. Вот там такие лицензии, которые получить невозможно. То есть, короче, бизнес ушел в ноль фактически. В один момент Гуванча заставили подарить государству свой офис. Там принято это. Вызывают человека в прокуратуру и говорят, значит так, ты нам сейчас подаришь, напишешь письмо с просьбой, чтобы государство приняло у тебя твой офис, там, твою машину, твой дом, там, или твою квартиру, или кусок земли, который ты когда-то выкупил, или еще чего-нибудь. А за это мы тебя выпустим из прокуратуры, из этого здания. Кстати, подпишем тебе пропуск.
Это поразительно похоже на то, чем занимался Саддам Хусейн, я прошу прощения. Так, потому что, да, нет, потому что Саддам Хусейн, он же был человек умный, или есть еще до сих пор, не знаю. И он вызывал человека и говорил, вот перепиши на меня свою собственность. А в соседнюю комнату он вызывал жену и детей, да? Тот ничего не видит. Он говорит, я перепиши, вот, вот тебе чековая книжка, так, все дела, да? Ну, я ничего, конечно, хочешь, не перепишешь, конечно, но увидишь ли ты жену и детей, это я поручиться не могу. Человек переписывал, ни на ком ни одного шрама, ничего, что можно показать представителям международной общественности прогрессивной, и все.
Да, это очень хороший способ. Я, Таня, вы знаете, я могу вам еще более смешных историй рассказать. Потому что в Туркменистане существует официальное правило. Это не то, что там где-то кто-то придумал или как бы какая-то полунепонятная незаконная практика. В Туркменистане прокуратура получает 50% от конфискованного имущества.
Это стимулирует.
Да, конечно, конечно. То есть я, честно говоря, не видел больше ни одного такого серьезного бандита, который мог бы сравниться с тем, что называется власть в Туркменистане. По-своему, всеохватывающему влиянию на общество и по той, сказать, бандитской практике очень серьезной, которая там происходит. И это не то, что какие-то, знаете, шутки или там реминисценции или еще что-нибудь подобное, да. Меня на допросы возили из тюрьмы в прокуратуру на автомобиле, который конфисковали у отца Гуванча Джумаева. Отец сидел в соседней камере, Гуванча сидел напротив. Значит, этот автомобиль конфисковали и до суда примерно еще там, ну, через неделю-две после того конфисковали, а суд был через недель пять, да, после ареста. Значит, вот неделя через две на них, на этих машинах уже везде висели государственные номера, и нас на них возили. Они уже принадлежали прокуратуре, без суда,
а
до
суда.
А бензин
оплачивать вас не просили?
Нет, меня просили оплатить книгу, издание книги о Туркменбаши. Вот это да было. У меня пытались снять деньги с кредитных карточек.
Нет, но мы еще не дошли до вашего ареста, потому что вы, согласно нашей хронологии, все еще находитесь в безопасной Америке, живете в Бостоне, преуспевающий относительно человек, живущий в безопасности. И на кой черт этому человеку ехать в какую-то Туркмению, где подвергаться жизни будет опасности? Вот вы нам об этом лучше расскажите.
Ну, Сева, я вам могу ответить на этот вопрос просто двумя словами. Я журналист, больше, чем бизнесмен. И в силу этого, в силу того, что журналист, я привык находиться там, где события происходят. И я знал, что назревают события. В них участвовали, в первыми лицами участвовали мои друзья. Борис Шахмурадов, который в 2001 году, будучи сначала вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана, затем послом в Китае, он 1 ноября 2001 года попросил политическое убежище и заявил о своем уходе в оппозицию. Гувань Джумаев, который был арестован в России и выдан в Туркмению, тоже стал оппозиционером. Другие мои друзья, очень близкие мне люди, они открыто высказывались и открыто выступали против этого. Ну, я не могу это властью назвать, понимаете, это приватизированный колхоз, который приватизировал просто придурок, председатель колхоза. И он и правит вот этими дурными колхозными методами. Но вокруг-то народ, 5 миллионов человек, понимаете. Вот, они выступили против этого, это мои друзья, я с ними всегда был в очень хороших отношениях. Они знают меня как журналиста, знают, так сказать, на что я способен, в качестве человека, который пишет. Вот, и они меня пригласили в свою команду именно в качестве журналиста. Я довольно много писал для электронных средств массовой информации, которые они издавали. У них есть несколько оппозиционных сайтов. Самый известный из них «Гундагар» и «Дагриол» — это самые известные сайты. Очень серьезные сайты, очень информированные. Я писал много для российских средств массовой информации. Достаточно много рассказывал в Америке, где мог, о ситуации в Туркменистане. То есть, ну, я вернулся в журналистику, скажем так. И, вернувшись в журналистику, вполне естественно, что я как журналист оказался там, где это событие происходило. 25 ноября мирная демонстрация, которая была потом выдана за террористический акт.
А цель демонстрации была какая?
Протест. Как у всякой любой демонстрации, цель была протест. Предыдущая демонстрация в Туркменистане была в 1995 году. Прошло 7 лет. А спустя 7 лет, значит, люди решились опять открыто заявить о своем несогласии с тем, что происходит в стране. Открыто заявить они решили достаточно активно. В трех местах были сосредоточены группы людей. Одна группа была там, где шел кортеж президента, где ехал он на работу. Вот, другая группа была, вот я как раз был среди них, напротив здания Меджлиса парламента. В 7 часов утра мы хотели, когда придут депутаты с плакатами, зайти туда, в это здание, и, так сказать, начать какой-то диалог с законодательной властью, которая является формально парламентом.
Потому что статус президента под большим вопросом.
Ну, я бы так не сказал. Я сказал, что под большим вопросом вообще президент. Потому что он уже не президент больше года. У него сроки его закончились, президентство официальное. То есть выборный срок закончился. Кто он сейчас? Ну, Туркменбаши.
Отец туркмен.
Да, ну, да.
Можно один крошечный вопрос? А, на секундочку, если... Я как адвокат дьявола всегда. А если забыть обо всех вещах, о которых вы сейчас говорили, как... Насколько простой человек в Туркмении в состоянии просто есть, насытиться?
Очень просто я вам на этот вопрос могу ответить. Со мной в камере вместе сидел парнишка 23-летний, который рассказал мне про свою семью. Он сам из деревни, его семья из 7 человек в течение года работала на поле, бывшим колхозным, который они сейчас в качестве арендаторов использовали. Там есть такая форма официальная аренда. Значит, вот они в качестве арендаторов работали на этом поле целый год, 7 человек. Когда с ними рассчитались, им выдали 200 тысяч манат. Эта цифра звучит красиво, да. На самом деле это $10. Представляете себе, когда 7 человек работают год и получают $10. Даже при всем, при том, что там достаточно все дешево, автомобиль все равно, он как стоит там $10 000, он столько и
нет,
стоит.
Нет, ну забудем автомобиль, я просто имею в виду, потому что появляются здесь, на Западе, разные статьи. Журналисты, которые понимают, журналисты, которые не понимают, мы, так сказать, не будем уточнять. Но есть мнение, что да, мафия, что да, ужасно, что то и все, права человека, забудем о них, но что люди, в общем, сыты.
Нет, это неправда.
Вот это я и спрашиваю.
Это неправда. 50% людей вообще не имеют никакой работы. Каждый второй не работает, он уже не может быть изначально сытым. Я ездил много очень по Туркменистану. Вот сейчас, до этих событий, ну, у меня была виза, за мной никто не следил. Я говорю по-русски, в общем, выгляжу как советский человек внешне, да. Особенно если еще в какую-нибудь рванину оденешься, то и все за своего принимают сразу. Вот, на советской машине, на «Жигулях», куда ни заедешь, везде начинаешь разговаривать с людьми, сразу все объясняют. Вы понимаете, можете себе представить, что с 90-го года, да, как они с 91-м году получили независимость, выросло уже дети, которым, допустим, 12 лет, да? Я разговаривал с детьми, ну, наверное, с 30-40, может быть, ребятишками, примерно такого возраста. И когда я им показывал конфету, они меня спрашивали, что это такое. Можете себе представить, что дети, которые просто конфету никогда не видели... Вы можете себе представить такое, что рацион человека дневной составляет лепешку, которую вот он из муки спек, она действительно недорогая мука, сравнительно, ну, для нас с вами недорогая.
Нет, я могу представить, я поэтому и спрашиваю.
Нет, абсолютно, не полное недоедание, нет разговора никакого о том, чтобы как-то нормально сформировать то, что называется продовольственной корзиной, этого нету.
Школы, медицина.
Ну что вы, ну какие школы, о чем вы говорите, близко нет, Рухламу надо читать с утра до вечера, изучать.
А Рухламу это что?
Давайте, Рухлама.
Вот вы очень правильно сказали, да, это ближе к Рухле.
Нет. Рухнама, да?
Если можно просто два слова про школу, а потом про Рухнаму, я вам все расскажу. Значит, школа на сегодняшний день 9 лет обучения. Угу. Что это значит? Это значит, что ни одного человека с аттестатом зрелости туркменской школы ни один вуз никогда на работу не примет. Угу. На учебу, вернее, не примет, понимаю. Потому что надо иметь минимум 11 лет. Это первое. Второе. Обучение в институте сведено к 2 годам, потому что учатся всего 4 года, из них 2 года проходят практику производственную до учебы. Потом два года они учатся. Вот эти два года они изучают рухнаму в основном, потому что в ней все написано. Как куда пойти, как жениться, как разводиться, как папу уважать с мамой, как президента любить, все там.
А источник рухнамы, кто ее...
Откуда? Автор кто? Туркменбаши.
Ну, я бы так не формулировал, Владимир Иванович. Это тоже вопрос сомнительный, потому что в 1993 году...
Так в газете сказано, гениальный труд... гениальный труд...
Это вроде так, красного цитатника Мао, что это такое?
Нет, я понимаю, что это он не сам писал, но формально-то это его книга.
Говорят, что когда Наполеон прочитал газету «Правда», то он сказал, что если бы у меня была такая газета, никто бы не узнал о моем поражении под Ватерлоо.
Это известно.
Вот это к вопросу о нейтральном Туркменистане, как об издании. Значит, Рухнаму в 1993 году в Туркменистане вышла книга под таким названием, автор которой был пресс-секретарем господина Туркменбаши. В этой книге, она вышла тиражом 50 тысяч экземпляров, есть она у нас. Значит, там как раз половина книги была посвящена тому, какой великий президент в Туркменистане, а вторая половина была посвящена обычаям, нравам, легендам, существующим в туркменистанском обществе и рассказывающим о том, кто такие туркмены, откуда они взялись и все остальное. Причем это все замешано на диком абсолютно бреде, надо сказать честно. Не то, что ненаучном, а близко, не имеющим отношения никакой науки. Вот. Это было в 93 году. Потом эта книга... Кстати, этот пресс-секретарь обещал в 94-95 году Ниязову обеспечить Нобелевскую премию, получение Нобелевской премии, да-да. Но он этого не сделал, ну, по вполне понятным причинам, да. Потому что, так сказать, ну, за пределами Туркменистана не так уж много идиотов, вот, хотя они, конечно, тоже присутствуют, но не в таких количествах, в процентном отношении. Так вот, он обещал ему Нобелевскую премию, и, разумеется, он эту Нобелевскую премию не сделал, не смог организовать, его, за что и был уволен с работы и выгнан со всех должностей. Вот, а президенту на глаза попалась эта книга, которая называлась «Рухнама». И он счел для себя необходимым эту книгу расширить, дополнить и как бы присвоить себе авторство этой книги. Что он, собственно, и сделал. 50 тысяч экземпляров книги были изъяты из библиотек, благо она написана была на туркменском языке, и сделать это было несложно. За пределами Туркменистана, может быть, считанное количество экземпляров есть. И он спустя некоторое время, в 2001 году появилась его «Рухнама». 12 сентября 2001 года появилась его «Рухнама». Это такой труд, 360 где-то страниц, наверное, вот, с различными историями, байками, легендами и так далее. Я не буду утомлять вас долгими рассказами, я просто вам сообщу несколько самых главных, так сказать, позиций. Ну, то, что туркмены, они как бы по древности приблизительно где-то на уровне Адама, да, это само собой разумеется. Значит, туркмены изобрели колесо, туркмены первыми выплавили металл, приручили лошадь, собаку и барана. Ну, насчет барана тут спорить, наверное, никто не будет.
Может, собака.
Да, ну, собаку это более сложно. Это, вот, так сказать, как бы вклад туркмен в мировую цивилизацию, основополагающий. Сама нация насчитывает больше 5000 лет. И в ее среде воспитано достаточно большое количество героев, которые не просто вровень с Александром Македонским, но гораздо более сильные и мощные люди, нежели чем он. Ну и вот все остальное, что происходило, это происходило на задворках цивилизации туркменской в основном. Ну, вы же помните, как в Советском Союзе Россия была родиной слонов. Все изобрели. Вот, а у него же мозги-то советские. Он другого ничего придумать не может. Понимаете? Это все идет по этому пути. Значит, поскольку советской этой власти нет, значит, теперь все те же самые позиции занимает туркменская власть, да? То есть, ну, они вот это все изобрели, это абсолютно приоритеты понятны, все впереди. У них, так сказать, история такая замечательная. А, кроме всего прочего, ленинские уголки, которые везде были заменены уголками Рухнамы, само собой разумеется. Ну, да. Со всех пьедесталов снят Ленин и поставлен Ниязов, что тоже очень в порядке. Ну и так далее. Канонизирована вся его семья, как это было у товарища Ленина. При этом, разумеется, огромное количество мифов, ну, совершенно беспочвенных, не имеющих под собой ничего ровно, никакой информации достоверной. Своего папу он наградил званием героя Туркменистана. Папа, который, по его легенде, погиб во время Великой Отечественной войны, хотя есть масса свидетельств. То есть, ну, во-первых, нет ни одного свидетельства, что он был в действующей армии. Ни в одном архиве нет ни одного документа. Во-вторых, есть масса свидетельств очевидцев, которые говорят о том, что его отец погиб во время ссоры в поезде, когда ехали на фронт с земляками. Его просто зарезали за какие-то неосторожные слова. Ну, вероятно, это было в порядке вещей, поэтому никто на это не обратил особенного внимания. Я не к тому, что, знаете, о покойных плохо не принято говорить, отец его ни в чем не виноват, как вы сами понимаете. Это надо быть сыном с таким менталитетом, чтобы взять, назначить своего отца героем Туркменистана, при всем при том, что там огромное количество фронтовиков еще живых, понимаете, которые просто обалдели от этого. Но ему этого казалось мало. Он назначил героиней свою маму тоже, которая погибла в 1948 году во время Ашхабадского землетрясения. Вы понимаете, тоже, опять-таки, я с большим уважением отношусь вообще ко всем женщинам, к туркменским женщинам в частности, и к матерям, к любым, какие только есть на белом свете, любой материнский подвиг, это уже героиня.
Всем женщинам нужно относиться.
Да? Ну, я хорошо,
я сейчас хотел, нам надо сделать перерыв в нашей беседе, но я хотел бы сыграть вот одну из двух музыкальных композиций, которые мы на сегодня подготовили. «Плод» — это любимая песня одного из ваших друзей, который сейчас находится в заключении, и неизвестно, сколько он там еще будет находиться.
Сколько он будет там находиться, известно. Вы говорите о Борисе Шахмурадове. Это человек, которому 25 мая исполнилось 54 года. Это его любимая песня. Действительно, мы попросили «Маяк» в этот день. Для него сыграли эту песню. «Маяк» — единственная радиостанция, которую принимают в Туркменистане. И я точно знаю, что там буквально люди плакали, когда слышали эту песню. И если возможно ее сейчас сыграть, это будет...
А у него срок какой? Сколько он должен
сидеть? Ему дали пожизненное заключение, но все понимают, что пожизненное — это до конца жизни Туркменбаши, потому что только Туркменбаши не станет каким-то нибудь образом, то и заключение закончится в эту же минуту.
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грезы и детскую мечту, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть.
В беседе с нашим гостем Леонидом Комаровским мы сделаем перерыв. Коллеги доложат то, что они должны вложить. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, вообще говоря, англичане гордятся своей историей и содержат всякие исторические места в наилучшем виде. Одно из свидетельств тому – масса домов-музеев, раскиданных по всей стране. Но порой английское историческое наследие обогащается благодаря инициативе, настойчивости и, не побоимся сказать, богатству американцев. Туристы, которые ходят смотреть спектакли в лондонском театре «Глобус», в точности воспроизводящем шекспировский театр, возможно, не знают, что он был построен благодаря неустанным усилиям американца, поклонника великого драматурга. А вот сейчас в графстве Хэмпшир приведен в полный порядок Чоттон-хаус, дом, где часто бывала Джейн Остин. И опять-таки благодаря американцам. Точнее, американке, миллионерше из Калифорнии Сэнди Лернер. 11 лет тому назад она купила этот дом в Хэмпшире. Купила вслепую. Она там никогда не бывала, а люди, которые дом видели, решительно ее отговаривали. Правда, увидев свое приобретение, Сэнди тоже несколько растерялась. «Я и представить себе не могла, — говорит она, — во что могут превратить английский дом 4 века небрежения. Дом прогнил насквозь. За деревянными панелями днем и ночью шуршали мыши, окна выпадали из рам, а кирпичные стены едва-едва держались». В конце 18 века этот дом сыграл совершенно невероятную роль в судьбе семьи Джейн Остин. Самый романтический писатель, вероятно, не решился бы, не осмелился бы создать роман с таким сюжетом. Отец Джейн Остин был священником, обремененным большой семьей и еле сводившим концы с концами. Но ее старшему брату Эдварду, можно сказать, случайно повезло. Его усыновил бездетный родственник семьи Остин Томас Найт. После смерти Найта Эдвард принял его имя и унаследовал его поместье, несколько крупных особняков, деревню Чоттон и Чоттон-хаус. Для своей овдовевшей матери и двух незамужних сестер он купил в той же деревне небольшой домик. Там жила и писала свои романы Джейн Остин, и теперь это ее дом-музей. Ну, естественно, она часто бывала и в гостях у брата. До того времени, как Сэнди Лестер купила Чоттон-хаус, он принадлежал потомкам Эдварда, хотя он зачастую и подолгу пустовал, и во что он превратился, мы уже слышали. Американка купила его не в вечное владение, а, как это часто бывает в Англии, в аренду на длительный срок. В ее случае на 125 лет. Рано или поздно, сказала она потомку Эдварда, нынешнему, дом вернется в вашу семью, это будет правильно. Тот замахал руками. Спасибо, не надо, держите у себя. И вот Чоттенхаус открыт, и теперь он станет международным центром изучения творчества английских писательниц прошлых веков. Сэнди Лернер, между прочим, разместила там свою уникальную коллекцию их произведений.
Да, спасибо.
Американцам.
Да, американцам.
Вот нашему гостю,
да,
в частности.
Да, очень приятно.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 июля 1828 года, 175 лет назад, напоминаю, все российские даты до 20 века по старому стилю, в семье саратовского священника родился Николай Гаврилович Чернышевский. Вместе с Белинским работал в «Современнике», где, по сегодняшнему говоря, вел революционную пропаганду. В 1862 году арестован, в Петропавловской крепости начал писать роман «Что делать?». В 1864 году над его головой сломали шпагу, это называлось «Гражданская казнь», и сослали в Сибирь. Там он прожил 21 год, потом ему разрешили вернуться, и умер он в родном Саратове. Недавно женское издательство здесь, в Англии, выпустило перевод главной книги Чернышевского. Он и для них основоположник феминизма. И меня попросили отрецензировать перевод. Ну, конечно, в школе проходили, но перечитал сейчас, и ох...
Третий сон Веры Павловны, я знаю.
Да, эти новые люди...
Четвертый сон.
Эти новые люди, эти швейные мастерские, этот Рахметов на гвоздях. Единственное достоинство – масса уважительных ссылок на Англию. Что делать? 19 век был веком замечательных русских писателей, но Чернышевский, родившийся в один год со Львом Толстым, в их число, думаю, не входил. 13 июля 1978 года, 25 лет назад, был приговорен к 8 годам в лагерях спецрежима мой покойный друг Александр Ильич Гинзбург. Русский православный юноша, взявший еврейский псевдоним в знак протеста против государственного антисемитизма, отдал всю жизнь борьбе за права человека. Он был автором «Белой книги» о процессе Синявского Даниэля, был распорядителем общественного фонда помощи семьям политзаключенных, фонда, основанного Солженицыным, высланный за границу в обмен на каких-то попавшихся советских шпионов, Александр Гинзбург регулярно и блистательно выступал со статьями о положении в России на страницах парижской газеты «Русская мысль». После распада Советского Союза много раз посещал Москву, где его знали, читали и любили. 14 июля 1958 года, 45 лет назад, тайная группа так называемых «свободных офицеров» во главе с Абдул-Каримом Касымом захватила власть в Ираке, свергла монархию и провозгласила Ирак республикой. Король Фейсал, кронпринц и генерал Нури, фактически управлявшие страной от имени короля, были казнены. В феврале 1963 года просоветская социалистическая партия БААС совершила переворот и казнила Касыма. Потом было еще несколько переворотов, и в июле 1979 года в Ираке воцарился новый президент Саддам Хусейн, любивший называть себя другом Советского Союза. Он дважды совершил агрессию, сперва против Ирана, потом против Кувейта. Оба раза он потерпел поражение, но оставался у власти до нынешнего года. Дальнейшее известно. 14 июля 1978 года, 25 лет назад, еще один советский суд, такой же «справедливый» в кавычках, как суд над Гинзбургом, приговорил смелого правозащитника Анатолия Щеранского к еще более тяжкому наказанию – к 3 годам тюрьмы и последующим 10 годам лагерей строгого режима. Ему инкриминировали шпионаж. Больно уж разъярил он ведомство Андропова своими открытыми телеинтервью зарубежным станциям. В общей сложности Щеранский провел в заточении около 9 лет. И только в 1986 году, когда атмосфера в стране начала меняться, его освободили под нажимом мировой общественности. Щеранский выехал в Израиль, где сделал феноменальную карьеру. Одно время был даже вице-премьером. Сейчас он лидер политической партии российских иммигрантов. 15 июля 1853 года, 150 лет назад, в один и тот же день в России родились два человека, отмеченные большим талантом и оставшиеся в истории. Первая актриса российского театра Мария Николаевна Ермолова и благородный писатель Владимир Галактионович Короленко. Оба дожили до советской власти, и Ермолову даже удостоили званием Героя труда. Она скончалась в 1928 году, а умерший в 21 году Короленко пророчески писал в дневнике: «Только введение в значительной степени личного интереса может нас спасти. Но коммунизм лицемерен до мозга костей. Он уже попал в то лицемерие, которое погубило старый режим, в лицемерие официального благополучия». Провидец был. 16 июля 1868 года, 135 лет назад, утонул 28-летний критик, революционный демократ и утопический социалист Дмитрий Иванович Писарев. И ему, как Чернышевскому, досталось посидеть 4 года в Петропавловской крепости за очень резкий антиправительственный памфлет. Был Писарев, конечно, смелым и принципиальным человеком, но вот литературные вкусы его можно назвать сомнительными. Он восхищался романом Чернышевского «Что делать?» и грубо издевался над Евгением Онегиным Пушкина. Существует мнение, хотя и не подтвержденное документами, что Писарев не сам утонул, что его утопил подосланный жандарм. Последняя годовщина недели самая мрачная. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, 85 лет назад, в Екатеринбурге были зверски убиты государь-император Николай II, его супруга царица Александра, их дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, врач Евгений Сергеевич Боткин, горничная Анна Степановна Демидова, повар Иван Михайлович Харитонов и лакей Алексей Егорович Труп. Еще один лакей Иван Дмитриевич Седнев, живший отдельно с юным племянником, был расстрелян позже. Говорю, убиты зверски, потому что Юровский и его команда стреляли беспорядочно и потом живых добивали штыками. В великую княжну Анастасию вообще не попали. Ее оглушили прикладом и потом закололи. Трупы вывезли, бросили в шахту, залили кислотой, так что останки были найдены только через много лет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Леонидом Комаровским. Леонид, тут самое время вспомнить ваших друзей, ваших деловых соратников, людей смелых, людей, которые не стушевались и выступили в оппозиционном ключе, и которые сейчас находятся на длительных сроках заключения.
Да, это, к сожалению, это так. Я должен вам сказать, что эти люди действительно герои, вы абсолютно правильно сформулировали. Это люди, которыми такая страна, как Туркменистан, должна гордиться вообще всю следующую свою историю. А мы все, имеющие отношение к правам человека, я так понимаю, что любой нормальный человек имеет к этому отношение, мы должны гордиться тем, что среди нас есть такие люди, которые не побоялись открыто, в полный голос заявить о своем несогласии с теми варварскими, рабовладельческими методами управления страной, которые есть на сегодняшний день в Туркменистане, и которые все мы наблюдаем, кто с ужасом, кто с презрением, кто с удивлением, но тем не менее они существуют.
Но вы хлебнули непосредственно этого тюремного режима.
О, да.
То есть вы там были сколько? Почти полгода.
Нет, я был там 150 дней, 5 месяцев. Ну, этого вполне достаточно для впечатлений, смею вас уверить, чтобы я об этом помнил до конца своих дней. Да, это было.
Происходит, людей, конечно, пытаются сломать в тюрьме, для того их туда и помещают. Что с вами произошло?
Меня арестовали в ночь с 26 на 27 ноября, то есть спустя чуть больше суток после того события, которое Туркменбаши назвал терактом. Меня притащили ночью, стащили буквально, что называется, с постели, вывели во двор, и я увидел, как с деревьев, с крыш, гаражей соседних, из второго этажа здания напротив вдруг стали прыгать люди. И было человек 15 КГБшников вооруженных, там, оперативников, которого такого знаменитого, большого, крупного и страшного страшного террориста, как я. Страшного вообще. Ловили, хватали, сковывали в наручники, бросали в автомобиль и привезли в результате меня ночью уже в это самое здание бывшего КГБ. А там все идет на этом уровне. Там вот эта организация, которая называется Министерство национальной безопасности, находится в здании КГБ. Тюрьма, их, СИЗО их, это бывшая внутренняя тюрьма КГБ. И методы остались те же, и люди остались те же, и здание осталось тоже. Ну, в общем, ничего практически не изменилось, кроме вывески. Повесили просто другую вывеску. Ну, и методы те же, значит. Я объявил сразу голодовку, когда меня туда привезли. Я сказал, что я американский гражданин, я не желаю с ними общаться. Не буду ничего подписывать, не буду давать отпечатки пальцев, не дам себя сфотографировать. То есть отказался полностью от какого бы то ни было с ними внешнего сотрудничества. Ну вот, до тех пор, пока меня не представят американскому консулу, и до тех пор, пока я не смогу с ним поговорить. Они очень удивились, говорят, зачем тебе вообще американский консул, что это вдруг? Ну, я-то все-таки советский человек бывший, и я думаю, что надо было мне что-то такое сказать, чтобы они сразу в это поверили. И я им сказал, ну, вы поймите сами, я американец, я в чужой стране, я вообще не знаю, что мне можно, что нельзя. Вдруг мне нельзя чего-нибудь подписывать или давать отпечатки пальцев. На них это произвело сразу, вот железно совершенно сработало. Но они нормальные советские люди, они знают, что начальство должно разрешить. Понятно, да? Разрешат делать отпечатки, знаете, будем делать отпечатки, ну и так далее. 7 дней я ничего не ел, сидел в своей камере в одиночке, потом меня таки показали американскому консулу, она мне разрешила дать отпечатки пальцев, я их дал, после чего они удовлетворились полностью этим и стали, значит, меня избивать в подвале этой тюрьмы, там есть специальные пыточные такие камеры, где бьют, где подвешивают за руки к потолку так, чтобы человек мог только касаться кончиками пальцев земли, пола. Это такая камера вроде метр на метр. Ну, гроб типичный. Вот в ней там мой сосед по камере, иранец, гражданин Ирана, провисел там 3 суток таким образом.
Ужас.
Вот, да. Ну, это,
а
вот,
что после этих 3 суток с человеком происходит?
Ну, он был инвалидом полным. Во-первых, у него, когда я его увидел, я испугался. У него был такой желвак огромный на щеке, как дыня. Ему сломали челюсть, и в результате, ну, естественно, никакой анестезии, конечно, не было. Там ничего там не было, никакой медицины. И он вот с этим желваком так и ходил. Ему ногу очень сильно повредили одну, прострелили другую ногу. Он был отбиты почки. Ну, и у меня, в общем, все, кто там были, у всех отбиты почки сразу, потому что сбивают с ног, пинают ногами до тех пор, пока не теряешь сознание. Его еще пытали электрическим током. Вот, кстати, меня это миновало. Меня только били и кололи психотропом всяким. А других еще избивали. Турок один, который там был, об него тушили сигареты. 40 сигарет насчитал врач, когда его выдали. Следов на теле. Один парень похудел на 40 килограмм там в этой самой, во время пыток, потерял 40 килограмм, ну и так далее. Это просто, понимаете, это нормальный совершенно такой пыточный процесс, я бы даже сказал, рутинного характера, потому что ведут ночью, тащат, пытают, потом возвращают обратно на место. Ну и вот это вот так все и происходит.
На этом держится режим, что ли?
Да, это рождает страх в результате. Конечно, потому что все об этом знают. Это ведь никто не скрывает. Об этом все знают, что происходит такое в тюрьме. Все знают, что сразу арестовывают всех. Арестовывают все семьи целиком. Вот одна из семей, члены которой были арестованы вместе со мной сидели, потеряла порядка 100 человек в результате этих арестов. Это семья Эклымовых. Другая семья потеряла там 20 человек. У меня есть фотография, когда, допустим, вот вся семья в сборе до арестов, да, там 30-40 человек, мужчины кругом. А потом вся семья после ареста, когда одни женщины и дети, понимаете, мужчины все сидят в тюрьмах, ну и так далее. Тут же всю собственность
собирают. А судьба ваших друзей, о которых мы сегодня уже говорили, давайте их еще печально раз назовем.
Судьба.
Где они? Что вам о них известно?
5 человек получили пожизненное заключение, в их числе Борис Шахмурадов, Гувань Джумаев, мой товарищ.
Вот Эконом, за эту демонстрацию формально, да?
Да. Ну, это признано было покушением на президента. Они так выдали все это. Ну, я в книге очень подробно об этом пишу, потому что там, конечно, никакого покушения близко не было. Вот. 5 получили пожизненное заключение, остальные получили сроки от 20 до 25 лет.
Вы знаете, где они находятся,
да,
что
конечно.
С ними происходит?
Значит, 5 человек, которые получили пожизненное заключение, сидят в этой внутренней тюрьме КГБ по сегодняшний день. Для них отсек в тюрьме огородили, выгородили 5 камер, поставили там везде клетки, решетки. Они их охраняют специально, и они не имеют ничего, ни входа, ни выхода.
По крайней мере, их больше не мучают, вероятно.
Кто знает? Never know. Понимаете? Никто этого не знает, и они там находятся, их не выпускают никаких прогулок, никаких передач, никаких книг, никаких газет, ничего. Никакой медицины, никаких лекарств. То есть, ну, все, абсолютно все закрыто. Других в новую тюрьму перекинули, они там сидят. Вот на прошлой неделе пришло сообщение о том, что на них наклеили ярлыки спереди, сзади и на шляпу. Ярлык, который в переводе на русский язык, значит, предатель Родины. Вот они с этим ходят там, на робах, на тюремных. Предыдущий человек, который это делал, собственно, изобретатель этой идеи, назывался Адольф Гитлер. Ну, чем кончил Адольф Гитлер, вы помните, разумеется, 29 апреля 45 года. Я очень рассчитываю, что и Турмен...
И вы, естественно, оставаясь на свободе и увидев все, что происходит там в тюрьмах, всеми силами пытаетесь им помочь. Вы пишете книгу в Соединенных Штатах, вы разговариваете только с кем, кто будет с вами разговаривать?
Я разговариваю со всеми, кто согласен со мной разговаривать. Я даю интервью всем радио, телестанциям, которые со мной согласны разговаривать. Я здесь, в Лондоне, как раз по этой части. Меня пригласила Amnesty International выступить здесь с различными, с рассказами о том, что происходит, потому что я, знаете, стал экспертом по Туркменистану в результате не своей волей. Но я сделаю все, чтобы мои друзья вышли на свободу, можете мне поверить.
Мы надеемся, что пожизненное заключение будет относительно коротким.
Я очень на это рассчитываю. Поверьте, я сделаю все, что смогу. И спасибо вам за то, что вы мне дали такую замечательную возможность объяснить и рассказать, что происходит. Спасибо.